Татьяна Чайкова суп. Глава. Суп. Если бы Олегу лет 30 назад кто-нибудь сказал, что остаться на ночь у женщины ему помешает банальный суп, он счел бы это бредом сумасшедшего. В 20 ведь как? Почти всегда выходишь из дома без четкого расписания, без понимания, когда вернешься, и, конечно, без зубной щетки и запасных трусов. А тут суп. Ну, я же говорила. Ехидное лицо Кармы смотрело на Олега со старой фотографии глазами его первой жены Розы. 100 лет, кажется, эту Розку не видел, а злит, как вчера. Вот просто одним своим видом. Благо дома никого, и можно вслух от души огрызнуться, говорила она. Ванга Самуиловна. На этой оптимистичной ноте иллюстрация былого семейного счастья легла на полку мордой вниз. Кстати сказать, в эдакой позе она пребывала частенько. Вообще непонятно, как она не угодила в бездонные недра холостяцких шкафов или не нашла свое последнее пристанище на городской свалке. И пусть кто-то считал Розу единственно верным ориентиром в жизни Олега, он сам был категорически против, ведь с Розы все и началось. Когда-то в середине 90-х, к огорчению интеллигентных родителей, Олег увлекся блатной романтикой и стал гастролировать по местным рынкам, присматривая, что плохо лежит. Правда, длилось это недолго. Благородные гены взяли верх, и желание стать честным человеком однажды поразило его, как гром среди ясного неба, окончательно и бесповоротно. Вот только жить без образования и перспектив в охваченной хаосом стране благородному человеку без денег было сложно. И как многие в те времена, Олег выбрал тернистый путь эмиграции. К счастью, на тот момент у него было богатство, которое не купишь ни за какие деньги, безупречная стать 25-летнего голубоглазого красавца, за которым, говоря словами Остапа Бендера, любая пошла бы на край света, задыхаясь от любви. А тут Роза, маленькая, пухлая еврейская девочка. У нее просто не было шансов. Договорились на берегу. ЗАГС, эмиграция, развод. Роза кивнула и тут же внесла изменения в самый первый пункт плана, явившись в ЗАГС в виде розового шара из немыслимого количества фатина. Олег стойко перенес эксцентричный образ новоиспеченной супруги и последовавший неизвестно откуда взявшийся банкет, где он на всякий случай напился до беспамятства. Уже на следующее утро ему ясно дали понять, кому в этом доме слова не давали. Но Олег терпел. Ему очень хотелось честной и, желательно, богатой новой жизни на берегу моря, пусть и ценой маленькой хитрости. Дальше вроде все шло по плану. Документы, формальности, отъезд. Вот оно, долгожданное счастье. Но тут шах и мат. Коварная Роза потребовала наследников.
«Зай, послушай, разве я о многом тебя прошу, да?»
Мог бы иметь хоть капельку благодарности. «Я же ни копейки с тебя не взяла. Родители по сей день думают, что у нас любовь. Так-то папа поперек дверей ведь ложился, замуж не пускал. Ну и свинья же ты. Такой пустяк прошу-то».
«Пустяк? Роза, да ты в своем уме?» —
возмущался Олег.
«Ничего себе, вы только послушайте. Да это же ребенок, Роза, человек, понимаешь? Я что, по-твоему, совсем бездушная скотина?
Мы так не договаривались». Но Роза не унималась. Разговоры о ребенке становились финальным аккордом любого диалога. Из милой еврейской девушки Роза превратилась в одержимую и хитрую фурию, которая готова была идти на любые ухищрения. Однажды она так приблизилась к цели, что Олег, вовремя спохватившись, надел тапки и, покачиваясь от изрядной порции виски, вышел покурить навсегда. Уже на второй день исхода, очнувшись к обеду в вынужденных гостях, Олег почувствовал тяжесть Розиного проклятия. Кажется, с того самого момента его личная жизнь, так и не достигнув райских кущ, медленно покатилась под откос. А уж потом, набирая обороты и оставив позади еще один брак и двоих детей, выставила окончательный счет 5-0. «Знаешь, сынок, наступит такой момент в жизни, когда ты будешь встречать своих одноклассников и думать: нифига себе, он старый, да я еще в сравнении с ним пацан. Так вот, когда эта мысль впервые мелькнет в твоей голове, вспомни мои слова, ты точно такой же», — однажды сказала Олегу мама.